жаркий огонь полыхает в камине. Тень, моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний,
завтра, 7 октября, исполняется год со дня убийства специального корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. 27 августа средства массовой информации сообщили о громком заявлении генерального прокурора Российской Федерации, сделанном на специально созванной пресс-конференции. Арестовано 10 человек, подозреваемых в причастности к убийству Анны Политковской. Преступление раскрыто. А 30 августа, в день рождения Анны, «Новая газета» вышла с хлестким заголовком на первой полосе: «Дело Политковской. День открытых дверей». В ответ на официальное сообщение властей о том, что преступление раскрыто, коллеги убитой журналистки, ведущие собственное расследование, черным по белому написали в ее газете. Это не так. Во-первых, арестованы далеко не все причастные к убийству Анны. Во-вторых, вину тех, кто уже арестован, еще надо доказывать. В-третьих, вопрос о заказчике убийства открыт. Есть и в-четвертых, самое главное, утечка информации, которая была организована в СМИ. Кем-то из желания заработать, а кем-то исключительно ради того, чтобы помешать следствию выяснить все обстоятельства заказного убийства журналиста и обстоятельства целого ряда других преступлений. Фактически, с 27 августа в прокуратуре, МВД и ФСБ объявлен день открытых дверей. Сливается все – фамилии, обстоятельства ареста, прошлые уголовные дела, связи, версии. Появляется даже крамольная мысль – уж не заказчик ли и его покровитель засуетились? И далее журналисты выносят в статье свой жесткий вердикт. Причина того, что дело пытаются развалить – вовсе не в каком-то заговоре. Она проста. Коррупция, тотальная повязанность правоохранительной системы с криминалом. Конец цитаты. Итак, следствие, несмотря на начавшуюся пиар-кампанию, продолжается. До зала суда дело, судя по всему, дойдет еще не скоро. А осиротевшие почитатели таланта убитой журналистки на страницах той же «Новой газеты» с болью констатируют: «Очень не хватает материалов за подписью Анна Политковская, специальный корреспондент». И еще. Отсутствие слова «Аня» в сегодняшней жизни уже привело к омертвлению наших чувств. Летом на прилавках книжных магазинов появилась объемистая, почти на 1000 страниц книга «За что?» издание «Новой газеты». На четвертой обложке книги напечатан такой текст. Это первая книга Анны Политковской, которая вышла после ее гибели. Первая, собранная без ее участия. Мы, родные и близкие Ани, журналисты «Новой газеты», вместе собирали эту книгу. Мы взяли разные тексты. Точнее, тексты о разном. Она редко писала лирические материалы. Она признавала только истинную, санитарную журналистику. Она занималась делом. И это дело спасало людей. Это была тяжелая работа. За нее никто не хотел браться. Анна Политковская считала, что должна. Более 60 командировок в Чечню. Норд-Ост, Беслан. Это прошло через ее сердце. Ее возможности, исключительное чувство слова, тонкое чувство юмора, дозволяли писать о чем угодно. Но зачем писать о чем угодно, когда живешь в такой конкретной стране? Иногда она, чаще по просьбе редактора, чем по собственной инициативе, создавала и другие, совершенно неожиданные тексты, лирические шедевры. о последней королевской свадьбе 20 века, о путешествии на край света, о своей собаке, о Париже, об аргентинском танго, который есть формой движения любви. Эта книга состоит из разных текстов, точнее, из текстов о разном. Мы, родные, близкие коллеги, собрали ее в память об Анне Политковской. Нам тяжело без нее. Сегодня, в канун годовщины гибели Анны, я хочу предложить вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, один из лирических шедевров, опубликованных в книге. Он называется «Больная собака в большом городе» и подзаголовок «Ван Гог и мы». Прошлым летом у нас умерла собака, старая-престарая. Верный доберман Мартын, 15 лет, долгожитель по доберманским меркам. Мартын был замечательным псом, честно охранявшим нас долгие годы перестроечного бардака, тотального бандитизма, лет первичного накопления капитала, теперешнего развала свобод, когда опять стало небезопасно. Мы за ним были, как за толпой телохранителей. Своих обожал. Людей с дурными намерениями выделял моментально и отгонял прочь бескомпромиссно. А кусать никого не кусал. На глазах у Мартына мы ругались, не всегда красиво мирились, сходились, расставались. Но он все равно любил нас отчаянно, до обмороков. Было такое, падал. Не служил нам Мартын лишь последние 45 минут своей жизни, когда лег и впал в забытье. Тут уж мы ему служили, держали свои руки под его сердцем, пока оно перестало биться. Наступили полугодовые мучения. Жизнь без собаки оказалась как жизнь без постоянно действующей капсулы любви, вшитой под кожу. Выяснилось, Мартын был наш сильнодействующий наркотик. Перпетум мобиле, производящий радость, обращенную к тебе всегда. Даже умирая, Мартын не забывал, временами поднимая веки, мотать обрубком хвоста и улыбаться. После его смерти у нас обосновались два кота и чудесный попугай. Жаловаться было не на что. Но каждый вечер мы понимали, хоть они и очень хорошие, а без собаки острая душевная недостаточность. И вот дети нашли по интернету замечательное предложение. С одной стороны, на Мартына не похож. Для нас это было принципиальным. С другой, не длинношерстый, тоже важно. Мы привыкли так. С третьей – дружелюбен, по всей собранной информации. Бладхаунд-щенок. Кто знает, это бассет на высоких лапах, вечно печальные глаза и длинные уши. Едем к заводчице. Она не устает повторять. Просто чудо-кобель, лучший в помете. Лучший писает, не переставая. Как посмотрит на нас, так и писает. Но море ласки заигрывает. «Возьмите меня, пожалуйста». Это и решило все. Уж больно просил. 4 месяца. Еще имеет право писать, трещала заводчица, не переставая. Дома нарекли Ван Гогом вместо дурацкого Хагарда, который ему прилепила заводчица. И мы зажили. Очень быстро выяснилось, что Ван Гог не просто писает все время. Он машина по мочеиспусканию. И странное дело, как это происходит. Лишь увидит мужчину, тут тебе и лужа. Что ж, мужчин в дом, кроме своих собственных, мы звать перестали, полагая, что вот-вот пройдет. Ну, о том, чтобы повысить голос на Полтона, нет-нет, не до крика, боже упаси, а чуть слегка, и речи быть не могло. Сразу река. Но как сделает лужу, сразу в ужасе начинает метаться, прятаться, и, что еще ужаснее, зализывать ее, лишь бы не заметили. Гулять? Улицу, как выяснилось, Ван Гог ненавидел. Все там ему было противно. Самый радостный момент прогулки – это когда обратно в подъезд, лифт, квартиру. Хвост приветливо стреливал вверх, лишь мы возвращались домой. Наш дом явно становился его крепостью, которую он предпочитал бы не покидать никогда. В ветеринарной клинике нам прежде всего сказали, что никакие это не 4, а все 5 месяцев точно, и предложили задуматься, зачем его возраст заочиться преуменьшило. А зачем? Чтобы вы забрали. Взрослых брать не хотят. Взрослых уже кто-то чему-то научил, и нет гарантии, что хорошему. И это оказалось правдой. Еще ветеринары нашли песок в Ван-Гоговом мочевом пузыре. Поиски песка стоили более 12 тысяч рублей. Плюс антибиотики еще на 2. Потому что вовсю был воспалительный процесс. Врач объявил, что в столь юном возрасте песок и камни – удел очень зрелых и людей, и животных. Это результат жестокой экономии на кормах, чем заняты сегодня многие заводчики-коммерсанты. Именно когда надо кормить подрастающих щенков хорошо, они их почуют чем попало, нарушают обмен веществ, но главное – сбыть щенка, затуманив мозги будущим хозяевам, и привет большой. Изображают любовь, настаивал врач, а на самом деле враги пород, портят собак навсегда. Навсегда. Это был намек номер 1. Тем временем стало ясно, что Ван Гог прямо-таки хватается за нас, как за соломинку. Он все больше боялся каждого, кто заходил в дом, и ужас перед чужими рос вместе с ним. Он был все крупнее, а стремление спрятаться за нас, своих, становилось маниакальным. Ну, представьте картину. Подходит кто-то, идет по улице мимо, а он за мою спину. Крупные собаченцы с мощными лапами не лают, не воют, просто смотрит на не своего с таким ужасом, что и тебя ужас берет. Мы поняли, он боится, что его заберут. И забирали его мужчины. И они стали врагами. Навсегда. Опять же. Итак, картина все яснее. Нам досталась собака с серьезными психическими проблемами. Может ли быть что-то хуже? Не нам защитник, а мы защитники ему. Звоню заводчице. Какое у собаки прошлое? Не для претензий звоню. Знать хочу, чтобы помочь и псу, и себе. И заводчица сдается. Пес до нас дважды отказной. И что там было, куда его брали и быстро отказывались, она за это не в ответе. Но там били. И били мужчины. Пугали еще. А потом вышвыривали. Понятно. Надо искать зоопсихологов и дрессировщиков, которые работают не с группами собак, а индивидуально. Зоопсихологи оказались на рынке стоимостью $50 за визит. И это были самые дешевые зоопсихологи. За $50 можно было получить себе следующего качества. В отпуск, на природу, отдохнуть, поменять квартиру, обстановку, город, страну. За один раз всех советов не выдавали. Каждый совет по 50. Уф. Миссия была материально невыполнима. Совершенно. Кинулись к персональным дрессировщикам. Катя, стоимостью 500 рублей в час из фирмы «То ли умный пес, то ли добрый друг», сообщила, что работает только с собаками элиты. Не с элитными собаками, а с собаками богатых людей. Весь день у нее расписан. Все же время нашлось, было 7 утра, Катя приехала, но почти еще спала, засунув руки в брюки, и стала мной командовать «Иди туда, делай то». И ничего элитного, ровно то же, что написано в самых примитивных книжках по общему курсу дрессировки. За 15 минут до конца занятия Катя, невзирая на свой антиглобалистский вид, черная фуфайка, межсезонные говнодавы на ногах, бандана, вполне глобалистски потребовала отдать ей 500 рублей, презрительно надув губы на замечание, что нехило бы еще 15 минут позаниматься с собакой, показать методы, способы и так далее. Больше мы не встречались. Зачем? Вторая и третья персональные дрессировщицы были совершенно идентичны первой по качеству занятий, хотя такса оказалась выше – 700 и 900 рублей за тот же усеченный час. Больше пускать деньги на ветер было нельзя, тем более, что Ван Гогов мочевой пузырь продолжал требовать 1000 рублей. И жизнь поплыла, как раньше. Ван Гог панически боялся всего. Я его защищал от всего. От мужчин, незнакомых предметов, скрежета гаражей ракушек во дворе, тормоза машин и снова от идущих мимо мужчин. По мере взросления проблем прибавлялось. Чтобы в нашем районе попасть на собачью площадку, надо перейти улицу с интенсивным движением по переходу без светофора, то есть нырять под машины, которые не имеют привычки сбрасывать скорость перед зебрами. На ближних подступах к переходу Ван Гог падал от страха на все четыре лапы. И я его то ли несла, то ли тащила, как санки, килограммов 40-50, упирающейся живой массы между автомобилями. Одна такая прогулка туда-обратно по переходу, и скачок давления бывал обеспечен. Но собака с неправильным обменом, песком, проблемами социализации, она просто обязана гулять в обществе себе подобных. Кончилось тем, что я стала загружать Ван Гога в свою машину и перевозить через дорогу. На площадке он боязливо бегает среди других собак, не слишком-то с ними играя, но все-таки иногда еще двигается, обнюхивается, привыкает. Впрочем, основная его забота там стоять у забора и с тоской смотреть на нашу машину. И лишь я открываю ее дверцы, Ван Гог живо прыгает на заднее сиденье. Ездить и даже просто сидеть в машине он, оказывается, обожает. Маленькое замкнутое пространство, где весь мир отделен от него, и есть только он и его хозяйка. Самая комфортная Ван Гогова территория на свете. Он тут же успокаивается, с удовольствием рассматривает мир из окон. Взгляд его умиротворяется, он кладет свои уши поближе к заднему стеклу и так может и заснуть. Все страхи позади. Из машины он выпрыгивает и прямо в дверь подъезда, бегом от лифта, скорее, скорее в квартиру, и вот все и отлично. Мой дом, моя крепость. Давление у меня пока нормализовалось. Но что делать дальше? Ветеринары выражаются уже без намеков. Усыпляйте. Друзья-товарищи тоже. Зачем такие мучения? Ведь собака не человек. Отдай куда-нибудь. Но это лишь интеллигентная фигура речи о том же. Усыпляй. Кто же еще станет с ним возиться, кроме тех, кто уже привязался всей душой к этому ушастому созданию с печальными глазами, не виноватому ни в чем? Никто. Удел больных собак в большом городе – быть усыпленными, если у хозяев нет очень больших средств на лечение и поддержание. Мир, ставший жестоким к чем-то обделенным людям, инвалидам, сиротам, больным, стал настолько же жестоким и к животным. Естественно, другого и быть не могло. До какой степени мы озвереваем от запаха больших денег, очень хорошо понимаешь, когда у тебя на поводке больной пес. Я не безумная собачница, клан которых так же велик, как и безумных антисобачников. Безумных собачниц отличает от остальных людей одно принципиальное свойство. Они любят собак больше, чем людей. Я, как бы там ни было, людей люблю больше, чем собак. Но бросать не научено. Особенно то живое существо, которое еще одного отказа не переживет. Помрет, если не я. Оно ведь полностью в моей власти, до последнего волоска на длинном шелковистом ухе, как и во власть любого, кому попала воля судьбы. Столь многочисленную и все более растущую касту брошенных собак, братьев Ван Гога, также породил мир богатых. Они приобретают Ван Гогов только как игрушки. Поигрался, не понравилось, пнул, и еще спасибо, что не на улицу, а тем, у кого покупали. Нет ни ценности денег, ни ценности живой души, открытой тебе до самого конца. Понимаю, что можно парировать. Не все так плохи, кто с деньгами, не все ветеринары рвачи. Естественно, только почему у нас стаи породистых брошенных собак шныряют по подворотням? Вечер. Поворачиваю ключ в двери, и Ван Гог летит мне навстречу отовсюду и всегда. Как бы живот не болел, как бы крепко не спал, чего бы не ел, источник любовного перпетуум мобиле. Все бросят, все надуются на тебя. Собака любить не перестанет. И я беру его и веду к машине, и перевожу через дорогу. И прыгаю рядом, чтобы он попрыгал с другими собаками на площадке. И показываю, как надо с ними играть. И лезу вместе с ним под полосу препятствий, чтобы побороть страх. и подвожу к чужим мужчинам. Беру их руку, глажу ею вангоговые уши и заклинаю, что они не страшные. Сентябрь 2005 года. На первой обложке книги Анны Политковской «За что» издатели поместили портрет самой Ани. С этого портрета журналистка улыбается нам, но чувствуется в улыбке уже и житейская мудрость не по годам, и усталость, и предчувствие неизбежного, и заранее прощение нам, оставшимся жить после нее, прощение за то, что не уберегли. А на четвертой обложке книги в светлом проеме окна застыл темный силуэт собаки, сфотографированной со спины, крупная голова и висячие уши. Ван Гог не верит, что Аня уже никогда не вернется домой. Он ждет.